«Да что опять случилось, Маша? Заболела?» Встревоженный Савва зашел сбоку и наклонился, пытаясь заглянуть в лицо Андреева, сидящей в кресле, повернутом к окну. «Уехала из театра. Я спрашиваю, куда исчезла? Говорят, домой уехала. Все в тревоге. Я к вам. Что случилось-то? Отвечай!»
«Савва, миленький, что ж с людьми такое делается?» Она подняла заплаканные несчастные глаза. «Сегодня смотрю расписание генеральной репетиции. И что же я вижу? Опять записано Книпер. Я к Санину, прошу его помочь. Я же волнуюсь, у меня было так мало репетиций. Как играть? Санин привел Немировича и...»
Андреева опустила голову и всхлипнула. «Так, так», — нахмурился Савва. «Немирович, значит».
«И мне? Он?» Мария Федоровна смахнула ладошкой слезы, заявил, причем неожиданно резко, что это дело решенное, что и разговаривать нечего, мол, со мной было более 100 репетиций, целых 7 генеральных. Я ему возразила, что у меня было всего 2 генеральных. Каково?
А он...»
Савва, привалившись к подоконнику, запыхтел папиросой. «Он? Он говорит, я не понимаю, откуда ваши претензии. Вы играете, Лёля, вполне уверенно. Все по обыкновению будут говорить, что это один из ваших шедевров», — попыталась она повторить интонации Немировича. А после почти крикнул: «Не хотите играть, не играйте. Обойдемся, будет играть Ольга Леонардовна».
Талант Ольги Леонардовны Книпер, обладавший, по словам Владимира Ивановича Немировича Данченко, изяществом игры, был бесспорен. Софья Гиацинтова вспоминала: «Женское сценическое очарование Книпер было общепризнано. Она справедливо ощущала себя царицей художественного театра. Безусловно, для самолюбивой Марии Андреевой перенести такое положение было невероятно трудно. Конфликт разрастался, вовлекая все больше людей». «Так, обойдется, значит». Савва раздавил папиросу одно пепельницы. «Ну-ну».
«У меня, Савва Тимофеевич», —
скинула голову Мария Федоровна, покорно глядя на Савву,
— «претензий нет. Мне просто больно, что я становлюсь в нашем общем деле чем-то мешающим, раздражающим, ненужным». Лицо ее покрылось красными пятнами. «А только откуда такая грубость? Как это можно себе позволять? Неужели непонятно, что так себя вести можно, только если не имеешь уважения, прежде всего, к себе?»
«Ненужный в общем деле, говоришь?» Савва снова достал папиросу и закурил. «Есть у меня, Маша, мысли по этому поводу. Думаю, порадуешься и успокоишься. Не хотел раньше времени говорить, да что уж теперь». С хитринкой взглянул он на Андрееву.
«С театром что опять надумал? Признавайся», — немного оживилась Мария Федоровна.
Савва, будто не заметив ее нетерпения, продолжал молча курить.
«Куришь ты много, Савва, здоровье не бережешь», —
Андрееву укоризненно покачала головой.
«Ну так что надумал, говори же!»
Морозов положил недокуренную папиросу в пепельницу и взял Марию Федоровну за руку. «Картина в театре у нас такая. Долги опять растут. Думаю я дефицит погасить. А потом, чтобы у всех не только к творчеству, но и к делу интерес больше появился, хочу передать театр со всем имуществом и поставленным на сцене репертуаром группе лиц, творческому ядру».
Мария Федоровна уселась поудобнее, слушая внимательно и заинтересованно. Даже слезы высохли.
«Я сейчас начал разрабатывать новый проект устава боевого товарищества с капиталом в 50 тысяч рублей. Пайщиками, кроме тебя и себя», — по лицу Андреевой скользнула благодарная улыбка, — «мыслю Станиславского, Немировича», — Мария Федоровна нахмурилась, — «наших ведущих артистов, Чехова, понятно, всего человек 10-15. Что еще? Сам внесу в кассу товарищества 15 тысяч рублей, чтобы контроль иметь по важнейшим вопросам». Андреева удовлетворенно кивнула. «А тем, кто сразу не сможет внести свою долю, кредит открою под векселя в счет будущих прибылей». Сказав это, он посмотрел на Марию Федоровну, на лице которой был написан вопрос о том, распространяется ли кредитование под векселя и на нее тоже. «Да тебе все это интересно ли, Маша?»
«Савва, продолжай, не серди меня», — погладила она Морозова по руке.
«От возмещения всех моих затрат на поддержку театра я откажусь, это понятно. Закончу проект устава, покажу, почитаешь, коли интересно.
Он, правда, много времени требует.
Читать не стану, скучно это, — чуть поморщилась она. Да и что толку читать? Знаю, что ты все правильно сделаешь, как надо, а я тебе доверяю. А я вон даже от отчаяния Константину Сергеевичу письмо сочинила. Как только вернулась, — указала она на листок бумаги, лежавший на столике около дивана. «Посмотри, прошу тебя, вдруг сгоряча не то написала?»
«Нет, шуволь». Савва отрицательно покачал головой. «Говорил уже и не раз, не приучен чужие письма читать».
«Савва, что вечно за церемонии такие? Я прошу тебя это сделать. Неужели этого недостаточно? Ты, право, обижаешь меня?» В ее голосе появилась настойчивость. «Ну уже...»
«Ох, Маша, Маша!» Морозов нехотя взял письмо и быстро пробежал глазами. Андреева с заметным волнением наблюдала. «Что ж», — сложил он письмо пополам, — «все складно, по делу. Пожалуй, я теперь в театр. Письмо отвезу и сам с Костей переговорю. А ты, Маш, не реви. Знаешь ведь, что все равно лучше всех сыграешь.
Ты вернешься?»
Жалобно протянула она, подняв голову, но через мгновение поспешно прикрыла лицо ладонями.
«Не надо, не смотри на меня. Я дурная сейчас, некрасивая».
«Ты сейчас, Маша, на ребенка похожа», — погладил он Марию Федоровну по голове. «На маленькую девочку, которой отняли любимую игрушку». Она всхлипнула. «Не волнуйся, не дам я тебя в обиду. Игрушки у тебя будут самые, что ни на есть, лучшие».
Он наклонился и, отняв руки Марии Федоровны от лица, несколько раз поцеловал. Мария Федоровна слабо улыбнулась.
«А теперь скажи мне, наконец, уходить, Савва Тимофеевич, иначе не уйду и никаких дел не решу». «Вот так».
«Уходите, милый Савва Тимофеевич», — прерывисто вздохнув, тоненьким, почти детским голоском проговорила она, глядя на Морозова все еще полными слез, темными глазами.
Морозов слегка поклонился и быстро вышел из комнаты. Дождавшись, когда стукнет входная дверь квартиры, Андреева, отбросив плед, поднялась с кресла и, довольно улыбнувшись, потянулась. Станиславский сидел в первом ряду пустого зрительного зала. Немирович возбужденно бегал по сцене. «Он сталкивает нас? Неужели вы не понимаете? Да когда же это прекратится, в конце концов? Нет, вот что я вам скажу. Мы с вами люди творческие. У нас души другие, умения, талант. А он — мешок с деньгами. Не пара он нам. Обойдемся. Другие дураки найдут, чтобы около нашей славы погреться да денежки дать».
«Без Морозова я в этом деле оставаться не могу», — закашлившись, возразил Станиславский.
«Ни в коем случае. Не сомневаюсь в том, что такого помощника и деятеля-баловница судьба посылает раз в жизни. Наконец, — он устало вытянул ноги и потер колено, — наконец, потому что такого именно человека я ждал с самого начала моей театральной деятельности». Снова потер колено и поморщился. «Как ждал, впрочем, и вас».
В зал заглянул кто-то из артистов, но, увидев возбужденное, покрасневшее лицо Немировича, тут же поспешно прикрыл дверь. Владимир Иванович достал из кармана платок и промокнул лоб.
«Я требую, — убрал он платок в карман, — чтобы мы заключили с ним письменный договор, обговорив участие в деле всех нас, троих директоров. Я любой подлости от него ожидать могу. Обманет, вокруг пальца обведет. Мы не сразу заметим. Купчишка! — презрительно воскликнул он и, помолчав, добавил недовольно. И потом этот его роман с Андреевой. В голосе зазвучали нотки нарочитой озабоченности. Он ради нее что угодно выкинет».
Станиславский встал и, слегка прихрамывая, поднялся на сцену. Немирович шагнул навстречу. Они остановились друг напротив друга на расстоянии нескольких шагов, как на дуэли, промелькнуло в голове Станиславского.
«Не советую вам делать этого», — жестко сказал он. «Знаю на практике, что такие условия ведут только к ссоре. Если два лица, движимые одной общей целью, не могут столковаться на словах, то чему же может помочь тут бумага? И предупреждаю», — повысил он голос, — «я не буду также на будущее время играть двойную игру, мирить Морозова с Немировичем и наоборот. Оппозиция ваша есть не что иное, как проявление личного и мелкого самолюбия, которое разрушает всякие благие начинания.
Немирович выслушал молча. На лице его было написано искреннее страдание из-за необходимости прямо сейчас сделать выбор, способный решительно повернуть всю его жизнь, которую без театра и представить невозможно. Станиславский снова спустился в зрительный зал и направился к выходу.
«Кстати, Владимир Иванович, уж не ревнуете ли вы часом Марию Федоровну, а?»
С лукавой улыбкой обернулся Станиславский к Немировичу и даже рассмеялся, увидев его растерянное лицо.
«Отношения Саввы Тимофеевича к вам исключительные. Это те отношения, ради которых ломают жизнь, приносят себя в жертву. Но знаете ли, до какого святотатства вы доходите? Вы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая вас Зинаида Григорьевна ищет вашего влияния над мужем. Вы ради актерского тщеславия рассказываете направо и налево о том, что Савва Тимофеевич по вашему настоянию вносит целый капитал ради спасения кого-то. Я люблю ваш ум и взгляды и совсем не люблю вас актеркой в жизни. Эта актерка — ваш главный враг».
Андреева вспыхнула и перечитала. «Эта актерка — ваш главный враг». С трудом дочитала до конца.
«Она убивает в вас все лучшее. Вы начинаете говорить неправду, перестаете быть доброй и умной, становитесь резкой, бестактной на сцене и в жизни».
Это письмо Станиславского вызвало ярость Андреевой. По воспоминаниям родных, она в клочья разодрала одно из своих подвернувшихся под руку платьев, крича: «Актерка, актерка! Я вам покажу, актерка!» В бешенстве скомкала письмо и швырнула на пол.
«Да как Станиславский смеет? Что он себе позволяет?» Заметалась она из угла в угол, прижимая ладони ко вспыхнувшему лицу, затем подняла письмо, расправила дрожащими пальцами и, до крови прикусив нижнюю губу, перечитала еще раз.
«Я люблю ваш ум и ваши взгляды, и совсем не люблю вас актеркой в жизни. Эта актерка — ваш главный враг. Она убивает в вас все лучшее. Актерка! Актерка! Я вам покажу, актерка!» Скомканное письмо полетело в угол кабинета. Дыхание перехватило. Закружилась голова, стены поплыли в чудовищном хороводе, ноги подкосились. Андреева упала навзничь на ковер и ударилась затылком, даже не почувствовав боли.
«Актерка!»
— билось в ее мозгу обжигающее слово, обидное и несправедливое, перечеркивающее все лучшее, чего она добилась за последние годы.
«Актерка!» — простонала она и начала кататься по полу,
а потом, уткнувшись лицом в ковер, колотить по нему, что есть сил, сжатыми кулачками.
«Актерка!»
— прохрипела она, задыхаясь, перевернулась на спину и рванула ворот платья под сухой треск разлетевшихся пуговиц. «Еще и еще раз!» В комнату заглянула перепуганная Катя, из-за спины которой выглядывал Желябушский. Катя бросилась к сестре и, упав на колени, попыталась схватить за руки, желая остановить, но не смогла. Отчаянными жестами показала Желябушскому, чтобы принес воды. Тот поморщился, но, выглянув в коридор, крикнул прислугу.
«Оставьте меня все!»
— отчаянно кричала Мария Федоровна, вырываясь из Катиных рук. «Может, доктора позвать?» — устало спросил Желябужский, принимая из рук горничной стакан воды. Передал Кате и возвратился к двери. Андреева пила воду, клацая зубами по краю стакана и сверля Желябужского ненавидящим взглядом. Потом, как-то сразу успокоившись, обессиленно откинула голову на колени сестре.
«Откройте окно!» — глухим голосом распорядилась она. «Скорее! Не о чем дышать! И уходите все! Слышите? Все! Мне одной побыть надо».
время страхов и откровений, когда можно, скинув дневную маску, говорить правду, потому что никто не услышит. В эту ночь Андреева не спала. Надев шубу и накинув шаль, она выскользнула из дома, бродила по заснеженным улицам, превращенным ночной темнотой и снегопадом в царство теней. Редкие прохожие в тусклом свете фонарей казались лишь силуэтами с размытыми очертаниями. Ей хотелось слиться с ночью, в которой никто никому не нужен, никто никого ни в чем не упрекает, где можно оставаться невидимой и неслышимой для всех, кроме себя самой. Как бусинки на ожерелье перебирала она свою жизнь. Более всего она боялась времени, неотвратимо пожирающего молодость, красоту и силы. Боялась перед неминуемой смертью, которая неизвестно когда, но все же придет, признаться себе, что прожила жизнь так, будто и не жила вовсе. Так и не смогла простить Желябужскому проведенные вместе годы, тусклые и однотонные, с кислым привкусом обыденности. Еще девочкой вышла замуж. А потом двое детей, быт, пропитанный ядом нестерпимой скуки, адской бесплодности и безнадежности. Муж, которому не нужна. Точнее, нужна, как домашняя вещь, привычная, как тапочки и ночной колпак, как собственность, когда-то приобретенная по случаю, а потом смертельно надоевшая, но избавиться от которой невозможно, как от давней привычки. Не смогла простить мужу, да и как простишь, что привел в дом другую, глупую, некрасивую, безвкусную, молчаливую, как рыба, женщину, и сказал, что любит ее, и что она теперь будет жить в их доме. Не дай бог кому пережить такое. И пусть они с Желябужским ради детей сохранили видимость семьи, но каждый с того дня стал свободен в выборе пути и друг от друга. «Хватит быта», — решила она тогда. «Теперь все сцене, жизнь, чувство, страсть — все туда. Она станет великой актрисой, первой, единственной и незаменимой. И у нее началась другая жизнь, яркая, праздничная, которую выбрала сама и в которой сцена должна была стать пьедесталом. И что ж теперь? Конфликт с Немировичем, который без ума от игры «Книппер», а второй режиссер Санин, придравшись к чепухе, посмел ее выгнать с репетиции. Тогда все уладил Станиславский. А теперь Савва говорит, что тот недоволен ее работой. Считает, что она стала банальной актрисой. «Актерка», — скривив губы, повторила она, — было уже не так больно. Из темноты вынырнули санки с загулявшими развеселыми седоками. Мария Федоровна прижалась к стене дома, а потом перебежала на другую сторону улицы. «Такое унизительное письмо от Станиславского! Лезет не в свое дело, в мою личную жизнь! А Савву мне послал Бог, или... Ведь я для Саввы искушение, а он для меня что?» Ночь заставляла быть честной, волнующая и, кажется, очень полезная игра. Савва не ярче, но намного преданнее других и богаче. И, похоже, действительно любит, пусть любит, а когда надоест, можно будет. Большой указательный пальцы непроизвольно сжались, кисть руки дернулась вперед, будто головка ядовитой змеи, кусающей жертву, приколоть его булавочкой в коллекцию. Савва для меня — испытание. А Зинаиду не жаль, она ведь тоже ушла от прежнего мужа. Такова вечная цепочка жизни, в которой есть охотники и добыча, победители и проигравшие. Но я больше никогда не буду добычей и жертвой. Никогда. А театр тоже игра, в которой все понарошку. Все по воле автора и режиссера. Игра в чужие судьбы. Меня же влечет реальная жизнь и настоящая игра, в которой я смогу быть и автором, и режиссером, и великой актрисой. Похоже, именно для этого судьба свела меня с социалистами. И, кажется, в моей жизни все яснее вырисовывается новая сцена. Игра, несравнимая с театральной по красоте и грандиозности замысла, сложности интриги, по щекочущему нервы упоительному ощущению опасности. Что ж, на сцене политического театра булавочка тоже может пригодиться. Впрочем, уже пригодилась.
для покупки билета сразу в партер. Но у Савы достаточно денег, чтобы купить мне место в ложе. А Станиславский пытается отнять у меня Саву. Никогда! Она повернула к дому. Сейчас я ему отвечу, а из театра не уйду пока. Сава точно расстроится, да и не позволит. Мужчинам нужны женщины на пьедестале. А мой нынешний пьедестал — театральная сцена, на которой я — богиня. Нет, из театра я не уйду. Не время, а дальше видно будет.
Ночь. Время страхов и откровений, когда можно, скинув дневную маску, говорить правду, потому что никто не услышит, кроме тебя самой.
С тяжелым чувством пишу я вам это письмо, Константин Сергеевич. Мне очень хотелось поговорить с вами, просто и мирно обсудить то странное положение, в котором я сейчас нахожусь по отношению к вам и театру. Последним толчком для меня был разговор с Савой Тимофеевичем, который говорил, что вы находите, что я стала небрежно относиться к театру, не занимаюсь ролями и вообще играю на общих тонах. Савва Тимофеевич предупредил меня, что такое ваше мнение может испортить наши с вами отношения. А он меня знает, как для меня было бы тяжело, если бы вы стали относиться ко мне дурно. Решите что-нибудь одно, что мне делать, а так то падать, то подниматься в ваших глазах я, право, не могу и не хочу. Это слишком тяжело, обидно, так что и сейчас пишу вам и плачу. Я убедительно прошу, умоляю вас сказать мне правду, без страха оскорбить меня, без страха за мое здоровье, нервы, уйти мне из вашего театра или остаться. Каждое слово этого письма стоит мне очень дорогое. Сколько струн и нитей связывает меня с вами, что не только рвать их, но даже трогать больно. И пусть мое письмо и ваш ответ будут известны только нам с вами, чтобы вы не ответили. Хорошо получилось. Искренне похвалила себя Андреева, перечитав письмо, подписала и запечатала в конверт. Актерка опять пронеслась в голове. На этот раз совсем тихо. Не актерка, а актриса, удовлетворенно сказала она и, достав из буфета графин с красным вином, налила полный бокал и с удовольствием выпила. Подняла с пола скомканное письмо Станиславского и, разгладив, убрала в ящик стола. Пусть лежит. Может, когда пригодится.
Протяжный хрипловатый гудок паровоза разбудил Савву. Колеса все еще пытались убаюкивать мерным перестуком. «Поспи еще, поспи еще, поспи еще», но солнечный луч, прорвавшись через узкую щель между занавесками вагонного окна, ласково щекотал веки. «Утро!» — блаженно улыбнулся он и, приподнявшись, отодвинул занавеску. Проснувшееся солнце перекатывалось вслед за поездом по кружевной кромке леса, заливая деревья розовым светом. Проталины на снегу сонно зевали черными ртами, как птенцы, навстречу теплу солнечных лучей. Кусты вдоль дороги, присыпанные белой пыльцой раннего утра, бежали навстречу поезду. Нахохлившиеся вороны, зябко поеживаясь от утреннего ветерка, хмуро сидели на голых ветках деревьев. Сколько раз за последний год он по делам ездил в северную столицу? Не счесть. Но ему нравились эти поездки. Санкт-Петербург и Москва. Две столицы, такие разные, как да и нет. Которую из них он любил больше? Трудно ответить. Это как с женщинами. Нравится одна, а женщина на другой. Всякий раз, приезжая в Санкт-Петербург, Савва оставлял себе время в одиночестве побродить по улицам и набережным северной столицы. И в этот раз, выйдя с затянувшегося заседания промышленного комитета, решил не изменять привычкам и, подняв меховой воротник пальто, чтобы защититься от порывов пронизывающего ветра, с разбойничьим посвистом налетавшего со стороны Финского залива, направился по набережной Фонтанки в сторону Михайловского замка. Проходя по горбатому мостику, вдруг ощутил пристальный взгляд в спину и обернулся. Сзади никого не было. Справа возвышалась темная громада замка. Сквозь дымку рваных облаков просвечивал тонкий, как лезвие, серп растущей луны. «Мрачное место», — думал Савва, вспомнив тот давний, потрясший рассказ Ключевского об убийстве Павла I. «Кажется, все произошло как раз в марте 100 лет назад. Неспроста ноги сами привели его сюда. Поговаривают, что до ныне по замку бродит тень убитого. Печально, что об убийстве мы зачастую узнаем по версии самих убийц», — мрачно усмехнулся он, — «потому что жертвы всегда молчат. Что было бы, если бы они могли рассказать правду? А история служанок властей придержащих неохотно открывает свои секреты». Савва облокотился о перила моста, достал папироску и закурил. А сам Павел? Чувствовал ли, что на него объявлена охота, что все охотники уже собрались и только ждут сигнала? Наверное, ощущение опасности у него все-таки было. Кажется, Голенищев-Кутузов вспоминал, как Павел в тот роковой вечер потребовал, чтобы сыновья Александр, Николай и Константин вновь присягнули ему. И приказ был исполнен. А потом, на праздничном ужине, Павел вдруг принялся рассказывать о страшном сне, который ему приснился накануне. Будто надевает он новый мундир, а тот вдруг столь сильно сжал его тело, что трудно стало дышать, и уже отправляясь спать, остановился у кривого зеркала и усмехнулся, ткнув пальцем в собственное отражение. А шея-то свернута. А уже в дверном проеме обернулся и печально посмотрел на любимого сына Александра. Ну, чему быть, того не миновать, не так ли? И исчез, не дождавшись ответа. Спустя несколько часов был задушен в спальне особами высшего образованного круга, воспитанными по всем правилам просвещенной философии и религии, хоть для многих из них был не только царем, но и благодетелем. А человеческая жизнь... Савва бросил окурок, наблюдая, как тот, подхваченный ветром, рассыпался напоследок дорожкой искр и исчез под пролетом моста. Колею здесь, на земле, вот так резко и больно останавливают на лету. Как же мается душа от недосказанности. И в силах ли кто-нибудь ей помочь? Он перешел на другую сторону Фонтанки. «Кар!» — встревоженно прокричала ворона над головой. «И правда, невеселое место», — усмехнулся Савва и, надвинув шапку, медленно побрел по набережной реки, еще спящей в сером плену льда. За темным занавесом на втором этаже Михайловского замка в неярком лунном свете мелькнула призрачная тень.
«Немирович так и сказал? Быть того не может!» Савва неторопливо расхаживал перед дверью, ведущей в спальню Марии Федоровны, окутывая себя неизменным дымом папиросы. Мимо прошмыгнула прислуга, держа в руках темно-синее платье на вешалке, и исчезла в комнате.
«Савва Тимофеевич в нашем доме бывал часто», — вспоминал племянник Марии Андреевой. «Он появлялся иногда с утра, еще до выхода Марии Федоровны. Прохаживаясь мелкими шажками по столовой, он переговаривался с Марией Федоровной через дверь ее комнаты, сообщая ей последние новости».
«Так и сказал», — раздался через приоткрытую дверь веселый голос Андреевой. «Я, говорит, только теперь понял, как Савва Тимофеевич облегчает мне жизнь. Ведь если бы не он, я бы должен был сойти с ума».
Савва недоверчиво покачал головой и остановился у окна, выходившего в переулок. Утреннее небо было покрыто серой дымкой.
Солнце еще раздумывало, стоит ли тратить силы и пробиваться сквозь густой слой облаков. Внизу, около булочной, грузчики в длинных серых фартуках разгружали ящики со свежим хлебом, аромат которого проникал даже через закрытое окно второго этажа. Где-то слышался зазывный мужской голос: «Точу ножницы! Точу ножи-ножницы! А ну, выходи, подходи!» «Да, Маша, как мало времени надо человеку, чтобы изменить свое мнение», — задумчиво сказал Морозов.
«Так вот и я говорю тоже», — аккуратно причесанная Андреева со слегка припухшими сосна глазами вышла из спальни.
«Поздно легла?» — озабоченно спросил Савва, поворачиваясь и целуя протянутую руку.
«Спала плохо», — пожаловалась Мария Федоровна, усаживаясь за небольшой стол с накрытыми для завтрака приборами. «Располагайтесь, Савва Тимофеевич».
«По какой причине бессонница?» Савва затушил папиросу и устроился напротив. Мария Федоровна принялась разливать чай.
«По причине нестерпимой головной боли, потому и на собрание сосьетеров вчера не пришла».
«Плохо, голубушка, плохо. Отдыхать надо бы больше. Я тебя, пожалуй, к Федору Николаевичу отведу». Савва отпил глоток чая. «Чудеснейший доктор. Так я говорю, что мало времени надо человеку, чтобы мнение свое изменить», — вернулся Морозов к теме разговора. «Вот еще вчера утром Немирович вам одно сказал, а вечером на общем собрании пайщиков, мне, кстати, это слово по правде больше, чем сосьетеры нравится, когда параграф 17 устава обсуждать стали, Владимир Иванович не то чтобы говорить, дышал, по-моему, с трудом, от кого скрутило». Отставив чашку, заливисто расхохотался Савва.
«Чем ты его так поразил? Какое ты, право, чудовище!» — улыбнулась Андреева, размешивая ложечкой сахар.
Савва достал бумагу из кармана пиджака и, пробежав глазами, нашел нужное место. «Порядок и распределение занятий среди членов правления и равно управление хозяйственной частью могут быть изменены только по постановлению собрания большинством голосов, но с непременного согласия на сей предмет С.Т. Морозова. Если же Морозов не найдет возможным изменить существующего порядка, то таковой должен оставаться в силе даже вопреки постановлению собрания». С победным видом посмотрел он на Марию Федоровну.
«Савва Тимофеевич, голубчик, так это, право, диктатура какая-то?» — одобрительно рассмеялась она.
«Это было мое условие создания товарищества. Я намерен сохранить за собой решающий голос в делах правления и хозяйственную самостоятельность. У меня планы большие. Театр более не должен убыточным быть. Потому управление надо сосредоточить в одних руках. А Стахович Алексей Александрович, у которого пай второй после моего, умница, со мной заодно. Так что, Мария Федоровна, Немирович на меня серчал и поначалу даже отказался входить в состав нового товарищества. А я, — Морозов выдержал паузу, — взял и отказался без его участия дело делать». Андреева восхищенно хлопнула несколько раз в ладоши. «В общем, он подумал немного и согласился», — усмехнулся Савва, снова поднял чашку и сделал глоток. «Я от своего отступать не приучен».
«Председателем правления товарищества ты стал, это понятно», — подлила она Морозову чая. «А обязанности других членов правления как распределились?»
«Станиславский — главный режиссер, Лужский — заведующий труппой и текущим репертуаром, ну а Немирович...» — Савва сделал паузу, отметив про себя нескрываемое любопытство в глазах Марии Федоровны. «Стал художественным директором и председателем репертуарного совета. За мной осталось заведование хозяйственной частью. Ну и еще там кое-какие мыслишки были», — отхлебнул он чай. «Я хотел, чтобы товарищество обязалось передо мной не повышать платы за места выше 1700 рублей полного сбора, чтобы театр сохранил характер общей доступности. И о репертуаре. В него не должны входить пьесы, не имеющие общественного интереса, даже если они обещают большой материальный успех. Деньги — это хорошо, но в этом деле не главное».
Андреева задумчиво посмотрела на него. «И что решили?»
Решать по репертуару будем все вместе. Всем составом товарищества. И с тобой, Маша!» — накрыл он рукой ладонь Марии Федоровны, но тут же убрал, заметив входящую в столовую прислугу. «Ты ж сама понимаешь, как для меня важно, чтобы дело, наше с тобой дело, развитие имело».
«Сказанное тобой, Савва Тимофеевич, замечательно. Может, все и исполнится?» — задумчиво сказала она, снова помешивая серебряной ложечкой сахар в уже остывшем чае.
«Легче...»
— начал фразу Савва, но замолчал, снова потянувшись к руке Андреевой. «Что легче?» — протянула она руку навстречу.
«Легче вам дышать будет в театре. Я все, что могу, делаю и сделаю». Мария Федоровна опустила глаза.
Зинаида Григорьевна в платье из темно-вишневого бархата с высоким простеганным золотыми нитями воротником вошла в театр «Эрмитаж», еще сохранивший едва уловимый запах краски, и обвела надменным взглядом публику, толпившуюся в фойе. Ее появление было замечено сразу. Женщины, поглядывая на нее, начали перешептываться. Зинаида, высматривая знакомых, теребила длинную нить розоватого персидского жемчуга на шее. «Здравствуйте, любезнейшая Зинаида Григорьевна!» — услышала она за спиной знакомый голос и обернулась.
«Франц Осипович, милый, как я рада вас видеть!» — протянула руку щеголевато одетому темноглазому мужчине.
«А я уж было подумал, что после строительства вы меня позабыли, как страшный сон!» — рассмеялся Шехтель.
«Забудешь вас, проживая в чудесном доме, который вы построили».
«А как мой любимый камин из песчаника? Надеюсь, семейный очаг радует теплом?»
В углу фойе раздался взрыв смеха. Зинаида вздрогнула. «Радует», — выдохнула она, грустно улыбнувшись. «Вы бы знали, как радует».
«А что, Савва Тимофеевич будет на спектакле?»
Зинаида Григорьевна отвела глаза, придумывая, что ответить. Спасительный звонок позвал их в зал. Зинаида заняла свое место и, сложив руки на коленях, устремила взгляд на сцену. Заметив, что руки непроизвольно сжались в кулаки, заставила себя их расслабить. Нельзя, никак нельзя никому показывать, что на душе скверно.
«Папочка! Папочка пришел!» — с радостным криком бросилась к Савве темноволосая Люлюта. «Папочка, смотри, мне дядя Сережа какую куклу подарил!» — похвалилась девочка, показывая присевшему на корточке отцу куклу в белоснежном платье с ярко-голубыми глазами и алым ртом на фарфоровом личке. Елена Савишна, Люлюта, вышла замуж за финансиста Стукина и в 1920 году, несмотря на возражения матери, эмигрировала в Финляндию. Дальнейшая судьба Елены автору неизвестна.
«Да уж», — улыбнулся Сава, — «и впрямь красавица». Он поднял дочурку вместе с куклой на руки и подошел к огромному окну, выходящему в сад, где деревья, усыпанные молодой листвой, светились под лучами солнца. «Наконец-то весна пришла!»
«Пап,
а почему осенью листья желтеют?» Люлюта
уже находилась в возрасте вопросов «почему и зачем?»
«Они, детка, осенью умирают, а весной рождаются снова».
«Папа, рождаются снова те же листья, что осенью умерли?»
«Нет, Люлюта, другие».
«Люди тоже сначала рождаются, потом умирают, потом снова рождаются», — наморщив носик, сказала девочка. «Те же рождаются, что умерли?» — в ее голосе прозвучала тревога.
«Нет, маленькая, другие», — Савва поцеловал девочку в щечку. «Совсем другие».
Но ты, мам, ведь никогда не умрете. Тоненьким голоском сообщила Люлюту то, что и было совершенно очевидно.
Философ ты мой ненаглядный. Зачем нам с мамой умирать, когда у нас детишки такие чудесные? Засмеялся Савва, целуя дочку в ушко. А где все?
Тимоша на дне рождения у своего друга по гимназии. Маша с няней поехали краски для рисования выбирать. Люлюта заботливо поправила кружевной чепчик на голове куклы. А мамочка в театр поехала. Быстро так собралась и вот уехала, расстроенно протянула девочка. А обещала книжку мне почитать.
Как в театр? Вскрикнул Савва. И, опустив дочку на пол, выскочил из комнаты. «Ферапонт! Ферапонт!» — крикнул он камердинеру, уже взбегая по лестнице. «Скорее костюм готовь, что давеча изолят туалет привезли. И галстук серый, ты знаешь. Ганю зови в машину. И быстрее, быстрее!» Уже застегивая пуговицы предательски подрагивающими пальцами, Савва бросил взгляд на стоявшие у стены напольные часы. «Первое действие Снегурочки заканчивается через полчаса. Надо успеть, надо непременно успеть. Кто знает, что Зинаида задумала?»
Первое отделение кончилось. Зрители, переговариваясь в полголоса, стали подниматься с мест. Зинаида, немного выждав, последовала за ними в фойе, невольно прислушиваясь к разговорам вокруг. «По мне, так Весну Красну лучше Савицкой сыграл бы Андреева. У нее такой удивительный тембр голоса, женственность.
Андреева очень хороша и в роли Леля. Я бы сказал даже, что на сцене она олицетворение славянского эрота».
«Да-да, я видел в этой роли госпожу Книпер. Там совсем другое. Не то цыганенок, не то молодой итальянец. Такое все горячее, бойкое, а у Андреевой нечто манящее, поэтическое».
«Вот именно, господа, в Андреевой есть что-то колдовское, манящее», — услышала она возбужденный мужской голос за спиной.
Зинаида заставила себя разжать снова сцепившиеся пальцы рук. «Нельзя, никак нельзя никому показывать, что...»
«Зинаида Григорьевна, голубушка!»
Из толпы выплыла светловолосая женщина в ярко-розовом платье с цветком на пышной груди. Зинаида не могла вспомнить, где они прежде встречались, и надела на лицо вежливую улыбку. Странным образом вокруг них образовалась пустота. Многие остановились, словно ожидая чего-то интересного. Зинаида напряглась. Интуиция ее никогда не подводила. «Зинаида Григорьевна, вы все цветете?» — прощебетала дама, подойдя к ней почти вплотную и обдав жарким дыханием. «А что ж Савва Тимофеевич не с вами? Неужто вы одна?» Вокруг повисла заинтересованная тишина. «Савва Тимофеевич?» переспросила Зинаида, смерив даму с цветком надменным взглядом и тщательно подбирая слова, достаточные для того, чтобы публично поставить эту дрянь на место.
«Зинаида!»
— услышав голос, она обернулась и увидела Савву, который пробирался к ней, не замечая никого вокруг. Судя по виду, он был очень возбужден. Ей даже показалось, что он может ее ударить.
«Извини!» Подойдя ближе, громко сказал он нарочно для того, чтобы услышали. «Извини, опоздал, дела. Не скучала?»
Взял ее за локоть и, больно сжав, шепнул: «Немедленно едем домой». Она хотела было возразить, но, почувствовав, что нет больше сил оставаться сильной, кивнула. Раздался звонок, зрители потянулись в зал. Дождавшись, когда фойе опустеет, они вышли на улицу. Моросил мелкий дождь, но Ганечка уже успел натянуть брезентовый тент на автомобиль. Всю дорогу молчали, молча вошли в дом. Поднявшись на второй этаж, остановились. В воздухе висела недоговоренность.
«Я иду к себе». Не глядя на жену, буркнул Савва и вдруг почти закричал. «Ты что делаешь? Зачем тебя туда понесло? Что ты хотела? Увидеть ее хотела? Увидела?»
Его глаза сузились от злости.
«И что теперь? Легче?»
«Легче», — печально улыбнулась Зинаида. «Легче. У тебя, Савва, хороший вкус. Морозов с изумлением посмотрел на бледное и спокойное лицо жены.
«Она, Савва, красивая?»
«Очень!» — Зинаида схватила мужа за плечи и резко развернула лицом к зеркалу.
«А теперь посмотри на себя!»
Савва посмотрел. В зеркале отразился немолодой уже мужчина, небольшого роста, с узкими глазами, щетинистой бородкой, коротко подстриженными усами и усталым лицом.
«Она же тебя не любит и не полюбит, попользуется, выжмет, как лимон, и бросит. Да ей только деньги твои нужны!»
Зинаида, безнадежно махнув рукой, направилась в свою комнату.
«Лжешь! Лжешь!» — в отчаянном бешенстве крикнул Савва жене.
Или зеркалу. С размаха ударил кулаком по отражению. Зеркало треснуло. Несколько блестящих кусочков упали на пол. На костяшках кулака выступила кровь. Провел тыльной стороной ладони по лицу, чтобы вытереть проступившие бусинки пота. Лицо перечеркнули кровавые полосы.
Ночь. Время потаенных мыслей, загнанных в дальние уголки сознания дневной суетой. Время, когда с тобой разговаривает Бог. Или ты с ним. В эту ночь Зинаида Григорьевна не спала. Как бусинки на ожерелье перебирала годы, прожитые с Саввой, наполненные ежедневными домашними хлопотами, которые не в тягость вовсе, потому что для Саввы и дети для него, чтобы знал, будет кому подхватить дело, будет где-то греться душой в старости, которая неизбежно придет. Потому что старость — это всего лишь часть жизни, неизбежная, как и сама смерть, только гораздо длиннее. Она не боялась времени, неотвратимо пожирающего молодость, красоту и силы. Всему свой срок, цветению и увяданию. Главное — не умирать в одиночестве. Когда много лет назад поняла, что Савва всерьез увлекся ею, поначалу все показалось забавной и немного волнующей игрой, ведь она замужем была. Но оказалось, что это не игра вовсе. Савва упрямый, бизон. Коль чего решил, ни почем не отступиться. Тогда он принес в ее жизнь любовь и саму жизнь. А теперь околдован актриской и будто ослеп. Ну да бог ему судья. Она уже простила и сможет принять, когда бы ни пришел. Пусть живет так, как считает нужным, чай не дитя уже. В середине ночи, накинув шаль, она выскользнула в парк у дома, превращенный ночной темнотой в царство теней, и долго сидела на скамейке под дубом, спокойным и могучим, как былинный богатырь, не ведающим ни страха, ни упрека. Потому что знает, нельзя упрекать жизнь и природу, которая есть видимое воплощение жизни. А весна снова уже пришла. Видела, что в окне кабинета Саввы долго горел свет, и сам он несколько раз подходил с папироской, распахивал окно, садился на подоконник и задумчиво курил, напряженно думая о чем-то. Но ее не заметил, потому что она слилась с темнотой, в которой никто никому не нужен, и никто никого ни в чем не упрекает. Зеленое сукно бильярдного стола, испещренное меловыми точками, в мягком свете ламп ласкало и успокаивало взор.
«Ты молодец, Тимоша, уже лучше стал играть», — довольно улыбнулся Савва, обнимая за плечи сына, метким ударом закатившего шар в лузу.
«Как в гимназии? Все в порядке?» — поинтересовался он, наблюдая, как мальчик, собранный и неторопливо, примеривается для очередного удара.
«Да не волнуйся, пап!» — улыбнулся тот, мягко ударяя по битку, лишь слегка подтолкнувшему другой шар, который остановился у самого входа в лузу.
«Из такой позиции, Тимоша, по моему разумению, сильнее надобно было бить. чтобы уж наверняка противнику не подставляться, — потрепал Савва сына по волосам.
— Спать пора, Тимоша!
— в бильярдную вошла Зинаида Григорьевна. — Мама! Так рано же еще! — мальчик бросил взгляд на часы. — Только 9! — жалобно посмотрел на отца, ища поддержки. — Режим дня, Тимофей, штука важная! — Савва развел руками. — Привычка к дисциплине для жизни нужна. А партию завтра доиграем. Я прикажу, чтобы ничего не трогали. Савва поцеловал сына в макушку и поставил кий на место.
Уже у выхода из бильярдной Тимофей, которому очень хотелось еще хоть немного побыть с отцом, остановился.
«Пап, не успел тебе сказать. Маша сегодня меня так насмешила», — торопливо принялся говорить он. «Я шучу над ней, что она все поет да танцует, А она мне: радуйся, Тима, что пока смотришь на меня бесплатно. Вырасту, стану знаменитой актрисой. Тебе придется билеты за деньги покупать, чтобы на меня посмотреть. Так что поди пока, поучись аплодировать».
Савва, бросив взгляд на жену, сдержанно улыбнулся. «Уж больно опасная тема».
«Только этого мне еще не хватало. Дочери актрисы!» — воскликнула Зинаида Григорьевна. «И сколько тебе говорит, Тимофей, не тараторь, говори по-человечески!»
Легонько подталкивая мальчика в спину, она вышла из бильярдной и направилась вниз по лестнице, крепко держась рукой за перила. Савва прикрыл дверь, опустился в кресло возле камина и закурил. Он любил здесь сидеть. Камин, сделанный по эскизу Шехтеля, помещался под сводами арки, внутри которой в образовавшихся уютных уголках можно было укрыться от посторонних взглядов и спокойно поразмышлять. Вчера он снова не поехал к Маше, а вечер, похоже, удался на славу.
«Савва Тимофеевич», — щебетала она по телефону, — «жаль, вы не видели. Были литераторы, в том числе Горький. Прекрасно читал вслух, особенно Леонида Андреева. Все так просто, но с таким мастерством. Так передает в лицах диалоги, иногда каким-либо жестом рисует в воздухе то человек, то дерево, сук, извилину реки. Перед нами как живое проходило все, о чем он говорил. Обещайте в другой раз быть».
Маша что-то слишком часто стала говорить о Горьком. Впрочем, лучше об этом не думать. И так тошно. Зинаида, похоже, права. Надо только самого себя еще убедить. Переломить и отойти. А лучше новым делом заняться. Новое помещение для театра подобрано в Камергерском, где сейчас кабаре «Буф Шарля Амона», отделанное, прямо сказать, с безвкусной роскошью. Арендный договор на 12 лет с владельцем, нефтепромышленником Леонозовым, я уже заключил. Можно начинать перестройку здания. Кого же из архитектора взять? А что, если Шехтеля? Франц Осипович ведь тоже поклонник молодого театра. Кто, как не он, сможет сделать оригинальный проект? Савва поднялся из кресла, отошел в сторону и окинул взглядом камин. Точно сможет. И Маше понравится.
«Савва, я тебя совсем не вижу. Куда ты запропастился?» — услышал Морозов в телефонной трубке мелодичный голос. «Ты совсем меня забыл. Совсем!»
«Дела? Все дела!» — отрывисто ответил он, почувствовав, как дернулось веко.
«Ты будешь сегодня у меня?»
«Не знаю. Нет, не получится».
«Ты чем сейчас занимаешься? С детьми?»
«Нет, дети с Зиной. В Покровском на даче. Я один». «Один».
«Тем более, Савва Тимофеевич, что ты там один скучаешь? Приходи! Ну, соглашайся, жестокий ты человек!»
«Благодарствую, Мария Федоровна. В другой раз. Всего хорошего».
Савва поспешно повесил трубку. Подрагивающими пальцами попытался извлечь папиросу из портсигара. Сломал, отбросил, полез за новой. Но закурить не успел. Снова раздался телефонный звонок.
Он подождал, не решаясь снять трубку, но после нескольких звонков и не выдержал, позволил телефонистке соединить.
«Савва!» — голос Марии Федоровны звучал встревоженно. «Что случилось?»
«Ничего, собственно», — пробормотал он, не решаясь сказать правду.
«Савва, не пугай меня, говори же!» — жалобно попросила Андреева. «Мы же друзья, даже больше, чем друзья!» «А между друзьями принято говорить со всей откровенностью. Ну же, Савва!»
Он прислонился спиной к стене. Так стоять было легче. Посмотрел на себя в зеркало. — глухим голосом неохотно начал он. «А остальное дело ума. Хотим-то меня Бог не обделил».
«Не понимаю», —
еле слышно проговорила Андреева. «Не понимаешь? Тогда сама к зеркалу подойди и на себя посмотри. Не подхожу я тебе, не нужен. И все тут».
«Что ты такое говоришь, Савва?» — с отчаянием в голосе воскликнула Мария Федоровна. «Как не нужен? Да я...» —
сбилась она и замолчала, будто перехватила дыхание. Савва ждал. Нелегкий разговор получился.
«Вот что, Савва Тимофеевич!» — наконец услышал он голос с другого конца провода. «Разреши, я скоро буду у тебя».
Савва зажмурил глаза, словно от яркого света. «У меня?» «Да этого не может быть!» — замолчал, чувствуя, как лоб покрывается испариной.
«Да, у тебя!» — медленно повторила Мария Федоровна.
«Я об этом мечтать не мог!» — дрогнувшим голосом согласился он.
Стрелки часов двигались мучительно неспешно, словно невидимая рука придерживала маятник, заставляя замедлять ход. Наконец голос внизу. Савва почти сбежал по лестнице.
«Это прескверно, дорогой Савва Тимофеевич, заставлять друзей так волноваться!»
Андреева сбросила дворецкому накидку и протянула Савве руки, беспокойно вглядываясь в лицо.
«Что за хандра?»
Савва не нашелся, что ответить, только поцеловал Марии Федоровне руку и, не выпуская из своей, повел по ступеням наверх, как маленького ребенка, который может сбиться с пути или споткнуться.
«Как же у вас красиво! Просто сказочно красиво!»
Андреева с любопытством оглядывалась по сторонам. Остановившись перед огромным витражом, восхищенно воскликнула.
«Господи, чудо-то какое! Это и есть ваш знаменитый рыцарь?»
«Работа Врубеля», — с трудом выговорил Савва, находившийся в непривычном состоянии полуяви-полусна, когда боязнь проснуться не позволяет не то что говорить, дышать.
«Да рад ли ты мне, Савва?»
— воскликнула Мария Федоровна, беспокойно вглядываясь в его лицо.
Савва молча кивнул, приглашая гостью повернуть налево к кабинету. «Проходи, Маша!» — не узнал он собственного голоса и распахнул дверь. «Мой кабинет», — включил свет.
«Не надо, Савва Тимофеевич, подожди». Она погасила свет и подошла к огромному стрельчатому окну. «Взгляни, какая луна! Розовая, тревожная, но такая необычайно красивая!» Взяла Савву за руку. «И свет от нее сегодня, смотри! Все залито не серебряным, а каким-то жемчужным светом! Я такой луны отродясь не видела!» Повернулась, заглядывая Савве в глаза. «Ты так растревожил мне душу, хоть криком кричи!» Жалобно улыбнулась. В уголках глаз проступили слезы. «Ты что ж, совсем меня забыть вздумал? А если я этого тебе не позволю?» «Да я просто не хочу тебе этого позволить!» — сжала руку Саввы.
«Мария Федоровна, Машенька!» — у Саввы перехватило дыхание. «Я решил, понял, я недостоин тебя. А ты в силу природной щедрости души терпишь меня рядом, принимая мое участие к вам как необходимую неизбежность». «Я решил...»
— Андреева поднесла его руку к губам, поцеловала, неотрывно глядя в глаза, потом еще раз снизу ладони, будто наполняя своим дыханием. По телу Саввы пробежала неудержимая крупная дрожь. В голове зашумело, рассудок уходил, оставляя вместо себя страсть.
«Ты мой! Только мой! Не отдам!» «Никому не отдам!» — шептала Мария Федоровна, отвечая на поцелуи и медленно пятясь в сторону дивана.
Савва не слышал слов, будто потерял слух. От ее кожи исходил сладковатый аромат жасмина.